говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 789-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Откроет этот час нашего вещания проповедь преснопамятного архимандрита Наума Байбородина в праздник Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории, по письмам епископа Вениамина Милова. Третья беседа священника Владимира Шарапова, преподавателя сравнительного богословия Самарской духовной семинарии, кандидата богословия, выпускника Московской духовной академии, продолжает нашу передачу и завершит ее продолжение чтения жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником, преподобным Епифанием Премудрым.
Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные братья и сестры, в нынешний день Российская Православная Церковь прославляет Богородицу, чудотворную икону Почаевскую. Сейчас в Почаевской лавре великое торжество. Там много осталось чудесных воспоминаний о чуде, которое совершила Богородица. И стопа на камне, когда ступила своей ножкой, и как воск этот камень подвинулся, размягчился, и до сих пор она. И вот там на горе было великое знамение и чудо. И Святая Богородица утвердила нас в православной вере, что вера православная, самая спасительная, самая угодна Богу. И она утвердила и помогла защитникам православия. И вот мы, когда вспоминаем о Богородице, поскольку икон у нас чудотворных. И греки писали, много чудотворных икон есть, к нам они перешли. И у нас свои появились в российской земле. Самые прославляемые иконы – это вот Успение Божией Матери. Вот сейчас в Киеве стали строить храм, восстанавливать, который чудесным образом был построен. Ни в одной стране, ни в одном народе не было такого великого чуда, какое Богородица совершила в Киеве. Она явилась в Константинополь, там есть такой Лохернский храм, как живая, прекрасная дева, и сама указала строителям, которые там стояли, позвала их с собой и, указавши на небо, сказала: «Вот такой постройте мне храм в городе Киеве во имя мое». И увидели они, зодчие, строители, прекрасный храм, который возносился на небо. Он примерно похож на наш Успенский собор. И вот этот храм, говорит она, постройте мне дала им своими пречистыми ручками икону свою успения, дала дорогу золота, пояс дала отмерить величину этого храма, мощи, которые нужно заложить в основании храма. И они, по вере, сразу туда отправились. Путешествие было нетрудным, потому что Матерь Божия помогала, и корабль легко двигался, и прибыли туда, еще были Феодосий и Антоний живые, и сказали им, что нас послала Богородица, укажите место, где будем строить храм. И смотрите, какое было чудо, никто так не испытывал, ни в одной земле так храм не строился. Стали молиться и просить, чтобы в первый день кругом было сухо, а на том месте, где будет храм, влажность, так и было. На другом месте, наоборот, просили в другую ночь, в другой день. Было так. А в третий день просили, Господи, пошли нам огонь с неба, попали то место, где быть храму. И сошел огонь, как при пророке Ильи, и камни, деревья, все попалили огнем. И видели они, что угодно Богу вот это место, и стали строить. А как он строился? Сколько чудес было? Ангелы, как иконописцы, прилетали, расписывали иконы в храме. Не доставало жертвенника каменного. Ангелы принесли по воздуху. Сколько было дивных чудес. И вот этот храм стал образом для многих российских храмов. Было повелено Богородице, чтобы 20 поясов отмерили в ширину, 30 в длину и 50 в высоту. И вот которые паломники бывали там, шагами замеряли. Точно эта длина и ширина такая сохранилась. А пояс снят с креста Христова, 1,20 м. Значит, ширина его 24 метра, длина 36 метров и высота 60. Вот наш храм на 2 метра подлиннее. Кто желает, померьте. И вот такие храмы стали строиться в Суздальской земле, в Ростовской и в Кремле, и Черниговский собор похож. Много таких храмов. Это живые памятники величия Божия. И вот Святая Богородица послужила делу нашему спасению. Мы как-то не задумываемся. Живем теперь в этом мире, рождаемся, обучаемся, занимаемся такими делами, думаю, что это естественный, нормальный образ жизни. На самом деле нет. Весь мир во зле лежит. Почему кладбище кругом? Потому что люди умирают, их хоронят. А человек сотворен был бессмертным. Почему тюрьмы стоят? Потому что туда садят преступников, воров, грабителей. Почему такая масса властей и воинов? И милиции, и полиции. Потому что многие люди не живут доброй жизнью, воруют, крадут, обижают других, наблюдают за ними, изолируют. Этого не было никогда. Это появилось грехом. Дьявол научил. И вот память о рае и о богоподобии сохраняется в каждом народе. Даже дикие, полудикие народы начинают вспоминать их цивилизации, памятники, архитектурные остатки. Кругом есть следы и напоминания о том, что был рай, как Адам там ходил, змеи там изображаются. И вот этот рай и богоподобие – это дар Божий для человека. Человек вкусил блаженство райское, богообщение, и должен любовь к Богу проявить особенную, послушание. И этот рай, который был на земле, Адам должен распространить был на всю землю. И стать духовным, и должно быть обожение всего космоса. Но этого не произошло. Не проявили первые люди благодатной такой ответной любви к своему Спасителю. Ведь все сияло, все благоухало, блаженство было. Адам был бессмертен и по духу, и по телу. Тишина была, мир, даже не было помыслу. Никто не знал, что может быть в мире, в этом творении, зло какое-то. Вот какая благодать была. Звери могучие, сильные, тигры, львы, леопарды. Ходили совершенно кроткие, тихие, мирные. Не было мясоедения. Вот и говорят, в раю был пост. Животные не ели мясо других животных маленьких, и люди не вкушали. А земля без всякой обработки, без пахоты, без удобрений давала такое изобилие плодов, что ветки прямо провисались. Какие были громадные, большие плоды, какое изобилие было. Тишина, мир. И вот это блаженство Господь готовил для человека, чтобы Господь хотел, чтобы это как сыны Его, как дети Его блаженствовали и созерцали невидимое и созерцаемое. Только одному человеку Господь дал Духа Бессмертного. Ангел также является вот такими духовными, свет созерцает. А все животные не имеют подобия Божия. У них только что пребывает? Жизнь и дыхание. А у человека Дух. И этот Дух роднит с Богом. Некоторые привыкли уже, их так обучали в школах по наущению дьявола, что души нет в человеке, нет Бога, нет вечной жизни. Как же нет души? Когда мы станем в уединении рассматривать себя, мы заметим, мы имеем образ Божий, мы имеем ум, слово и дух. Мы имеем ум, волю и чувства. И вот когда мы о чем-то размышляем, думаем, предпринимать что-то желаем, ум мой понимает это так, это я читал там, я сознаю так. Воля моя склоняется вот к этому, вот это я могу делать, это не буду. Чувства мои находят в этом утешение, да. И в то же время мы не говорим, что ум мой понимает так, воля склоняется вот к такому деланию, а чувства не вот так. Единая душа как бы, троечастная, заявляет, я желаю так, я соглашаюсь, я подписываю какой-то договор. Вот мы имеем ум, это образ Отца Небесного. Слово, рожденное от ума, от Бога, это Сын Божий. И мы имеем чувство, которое различает святость и нечестие видит. Ум видит истину и ложь. Кто может знать из животных это? Кто может писать, говорить, созидать, строить корабли космические? Только человек. Человек носит образ и подобие Божие. И вот Матерь Божия послужила нашему спасению. Святые отцы ясно говорят, ум, душу и тело воспаял Господь от Богородицы. Это великая тайна, и каждый должен ясно понимать. Почему? Потому что говорит Писание, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Вот была пара, наш прадедушка и прабабушка, Адам и Ева. Двое на земле, а теперь сколько? Более 6 миллиардов, и все это двух человек. Они наши прародители. И род человеческий имеет сходство, одну природу, похожи друг на друга по духовной своей природе. И так по всем отправлениям физическим. Поэтому вот как Адам согрешил, то в нем согрешило все человечество. И как Адаму была нанесена клятва, смертью умрешь, так смерть воцарилась среди сынов человеческих. Пророк Давид говорит, человек чести сый, 48-й псалом, какой великой был благодати, и не разумея, не познал Бога общения, не явил Богу любви и послушания, и приложился скотом несмысленным, стал подобен скотам. Как скоты появляются на свет? Рождаются от своих матерей. А Адам был сотворен. Видите, какая разница? Скоты живут в этой жизни, у них функции происходят растительные, пищеварительные и все прочее. Так же стало и у человека. И человек теперь живет вот на этой земле грешной. Она проклята стала после грехопадения, после Каинова преступления. И думает, ну так должны все жить. Нет. Это ненормальное состояние, что убивают, воруют, грабят, хулят Бога, гордостью предаются и ожидают все смерти. Вот поэтому Господь пришел на землю, чтобы победить змея, как демон победил Адама, склонил его к козлу. Гордость вселила ему непослушание Богу и ропот на него, решил благодати, и вместо него стал князем этого мира. Дьявол вселяется в сердца, в тела людей, и руководит, управляет умами и волею. Посмотрите на философов, на вождей человеческих. Что они говорят, что они пишут, чем они занимаются, сколько крови проливают, когда следуют их учениям. Почему это так? Потому что дьявол руководит этими людьми, и они пишут и делают то, что повелевает сатана. И вот пришел Господь победить, как человек истинный, совершенный, сатану, вступить с ним в брань и даровать нам победу. Поэтому он воспринял ум, душу и тело от Богородицы и стал сродником Адаму и всем нам. Он похож на нас, кроме греха. И когда дьявол боролся с ним, искушение было. Кто бывал в Иерихоне, там есть гора искушения, заходишь туда, и там вот это место, где Господь боролся с сатаной. И он победил, как человек дьявола. И во всех искушениях показал победу. И эту победу даровал нам. И вот как в Адаме все согрешили, и от Адама рождаются все греховные люди, то во Христе новое рождение во крещении мы принимаем. Мы освобождаемся от оков дьявола, от грехов, которые были от Адама шли, и личных грехов. И дьявол, который гнездился в наших сердцах, изгоняется. И вместо этого там свет Христов, благодатная такая сила вселяется. И этот свет видит небожители. Вот мы сейчас стоим, ходим где-то, находимся, взирают ангелы, святые души на нас. Они видят нас ради света, который мы получили в крещение. А некрещенные люди несут грех, не веру во Христа. Они, как тьма, видятся небожителями, их не созерцают. Какую благодать дарит нам Господь в своем Боговоплощении? Как говорят отцы, особенно Афанасий Великий любит повторять, Бог пришел на землю, стал человеком для чего? Чтобы человека соделать Богом. Как Бог ходил по воде, люди верующие во Христа ходят. Как Бог воскрешал мертвецов, и верующие во Христа, любящие Его, получают благодать, воскрешают. Мы знаем, преподобный Сергий воскресил здесь отрока. Макарий египетский трех воскресил мертвецов. Изгоняли бесов, целили. Вот какую дал Господь благодать человеку, который верует в Евангелие, во Христа, любит Бога, который возвращается к святости, к добру, к истине. И вот Богородица послужила нашему спасению. Господь послал архангела, и он объявил ей, что вот Дух Святой найдет на тебя, ты станешь Пречистой Девой и родишь Сына Божия. И она ответствовала, да буди мне по глаголу твоему. То есть она дала согласие послужить спасению рода человеческому. И она теперь возвышена выше всех человек, выше пророков и архангелов и ангелов. Она царица небесе и земли. Она в нашем, как бы сказать, Царстве Божьем, мать нам. Она Матерь Божия, мать всех христиан. Вот это великая церковь. Почему великая? Туда входит сам Господь, архангел и ангел святые. И святые, которые жили на земле, стали подобны ангелам по своей жизни святой. И церковь здесь земная, которую с грехом, со страстями. И вот в этой великой церкви Пресвятая Богородица, царица неба и земли. Ее прославляют архангелы и ангелы. Много икон написано в похвалу ее чудесных явлений. И мы должны благоветь и почитать Богородицу. Тот, кто желает спасения, должен веровать, что Иисус Христос и Бог, и человек. Он сотворил небо и землю. Он пришел, пострадал на кресте. Некоторые ученые до сих пор не могут понять, как это связать в уме нашем. Словом творил небо и землю, и вдруг вот этот Творец, Владыка Всесильный, висит на кресте с двумя разбойниками. Его распинают, его прободает копьем, он умирает как человек и побеждает эту смерть как Бог. Он по любви к нам положил душу за нас, а как не имел греха, он сам себя воскресил. И кто бывал в Иерусалиме, там показывают место, где Господь воскресил перед своей смертью Лазаря, и гроб Господень сохранился. где Господь воскрес. И мы, братья и сестры, теперь получили первое воскресение в таинстве крещения. А потом будет всеобщее второе воскресение на страшном суде, когда Господь всех воскресит, восставит всех от Адама до наших дней, кто жил. Люди станут духовными, возвратит нам бессмертие, которое было даровано Адаму. Люди станут подобны ангелам, не будет ни сестра, ни мужского, ни женского, таким, каким был сотворен Адам. Вот к этому нужно стремиться, потерпеть здесь скорби, болезни, неправду, злодеяния, которые люди вокруг нас совершают. Многие пытались, учители и многие целые народности, создать рай на земле. Но какой же это будет рай на земле, когда всех ожидает смерть, кругом могилы, кладбища? Какой же может быть рай на земле, кругом бандиты, воры, убийцы? Как же будем жить тогда? В горы уходить? Никуда от зла не денешься. Весь мир во зле лежит. Человек рождается во грехе и беззаконии. Поэтому нужно теперь надеяться и ждать, как Господь говорит. Он нам подаст теперь на небе рай, где будут одни святые, чистые, добрые люди. И вот надо к этому готовиться, просить Богородицу. И этот малый период времени, как бы в обучении жить здесь на земле. Это не жизнь здесь, а обучение. Как человек учится? Порой учится 10, 15, 20 лет учится порой. А мы учимся до гробовой доски. Как любить Бога, исполнять заповеди Божии. Как молиться. Как любить церковь, как почитать посты. Как непрестанно быть в созерцании, в боговедении, в молитве покаянной. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мне грешного. И современное обучение так построено, как внушил дьявол иезуитам. Одни языки – естественные предметы. Астрономию, математику, физику, геометрию – все знают. Какая польза, знаем мы высшей математикой, ряды Фурье, интегралы, дифференциалы, физику, строить там корабли как. Ну и что же это? Что особенного? Это ведение какое, говорит Исаак Сирьянин, есть телесное, есть душевное и духовное. И как говорит старец Иоанн, если идею от Бога отнимут от русского народа, он преклонит свой взор к земле. Да так пойдет все это разуметь, понимать, разуметь, что произойдет многие народы, потому что ум российского народа особенный. А надо к этому ведению телесному и душевному прибавлять еще духовное ведение. Что значит духовное ведение? Вот Мария Египетская была в пустыне, молилась, каялась, призывала Бога, была в Богообщении. Дух Святой дал ей ведение, которое превышает земное ведение. И она, когда пришел к ней один монах, говорит: «Да ты же монах, ты из монастыря, тебя звать Зосима, ты священник». Он удивлялся, как это так, женщина полуголая, в пустыне живущая сколько лет, меня никогда не видала, и все называет, все обо мне знает. Вот некоторые помнят, Феодосия была в Печорах. Это дивная была благодать Божия. Вот некоторые любили таких людей навещать, прозорливых, много их тогда еще было, сейчас уже меньше. Маргарита у нас была вот на первой рыбной, все к ней ходили, маленькая такая монахиня. Прямо говорит, что никто не может знать. И вот она спасала людей, великую благодать имела, спасала там даже монастырь. Алипий тогда был настоятель. И вот бывало так, придет какой-нибудь магазин в толпу, войдет, посмотрит на какую-нибудь женщину, и та совершенно безбожница, и говорит: «Ой, бабоньки, вы знаете, какая злодейка, что я натворила? Я в 15 лет начала вот такую-то жизнь. Вот я сделала вот то-то, там убила вот это, вот это». Как бы говорит о женщине, которая рядом стоит, полную биографию, тайную и греховную. Та приходит в ужас, бледнеет, не знает что. И потом у нее сразу же происходит переворот. Значит, есть Бог, есть люди Божьи. Дух Святой сознает, падает на землю, плачет: «Ой, бабоньки, это ведь я, она обо мне говорит, не она такая грешница, а я, но я такая вот во грехах такая вот выросла, есть ли у меня спасение?» «Есть, есть», говорит она, «пойдем со мной, я научу тебя, как надо каяться, молиться». И вот такие люди стали только после пришествия Христа в мир. И каждый из нас может к этой вере прийти. Надо любить Евангелие, любить смирение, любить врагов даже, непрестанную молитву и отстать от всякого греха. Вот, братья и сестры, будем молить, просить Пресвятую Богородицу, чтобы она нам покров свой над нами послала, научила нас веровать Евангелию, искать Царствие Божие, не богатство искать тленное, золото, дачи, автомобили, даже некоторые по 3-5 институтов кончают, дипломы приносят. Там посмотришь химия, да астрономия, да языки, а нет догматического богословия, церкви, учения, вечной жизни, о Боге. Видите, как дьявол хитро устрояет. Человек гордится, я знаю французский язык, немецкий. А не знаешь, как к Богу обратиться. И перед смертью многие вот такие вожди человеческие начинают вопить. Ой, сожгите мои книги, помогите мне, меня ангелы окружают. Демон мне не может помочь, я погибаю. Сколько таких великих людей, которые славятся во всем свете, и вдруг они чувствуют свое ничтожество, приближение смерти, что ничего земное это не дает никакой пользы. Наполеон объявлен был спасителем мира, Богом был объявлен. А потом на острове Лени, как он умирал? Говорит, Иисус победил всех. Я умру, обо мне так и будут писать в учебниках. А про Иисуса будут всегда помнить и говорить. Вот когда люди познают, нам надо познать пораньше еще, когда мы еще в разуме, в теле, в силах, прийти к Богу, принести плоды покаяния, и Матерь Божия всегда готова нам помочь. Те, которые любят Богородицу, давно читают по 150 раз «Богородица Дева Радуйся». И Богородица отвечает ответной радостью во много раз, превышающей вот наше пожелание ей. Берет свой покров нас и научает нас в этой жизни. Вот в Москве был случай не так давно. Какие-то нехорошие люди бежали за одной красавицей-девицей. Она чувствует, что не скроется от них, никого нет, помощи нет. Пресвятая Богородица, помоги мне. Только успела взыскать, вот именно воззвать к ней. И вдруг она видит. Я, говорит, бегу в сторону куда-то, а за мной никто не бежит. А впереди, где эти были жулики-бандиты, бежит какая-то дева, похожа на меня. И я, говорит, переулками побежала и успокоилась. А это Богородица. Приняла вид этой девицы, сразу же услышала. И перед этими бандитами, жуликами бежит. Им кажется, вот-вот ее схватят. Полметра, меньше тут еще расстояние. Она их как бы манила подальше, пока скрылась та девица. Дальше, потом исчезла. И эти бандиты потом сели и ахнули. Что такое? Это что-то неестественное. Это, наверное, было чудо. Вот как Богородица близка к нам. Конечно, могла бы она их наказать, убить, но она не хочет этого. Они хоть и разбойники, а ее дети. Она вразумляет их, чтобы они пришли в покаяние. И милостью Божией они могут прийти. И вот так давайте любовь Божию, любовь Богородицы к нам всегда чувствовать. Не искать этих благ, не искать удовольствий этого мира, потому что все это грех, отлучение от Бога, а искать Царствие Божие, правду Его. Господь даровал нам рай в Эдеме, богоподобие, мы похожи на Бога, мы имеем троечастную душу. Как мы прославляем Отца и Сына Святого Духа, так наш ум похож на Отца. Слово, которое мы говорим, в нем ум пребывает и Дух, похож на Сына Божия, и Дух, видите, носим образ Троицы, отпечаток живоначальной Троицы. Значит, мы похожи на Бога, и мы должны этот образ показать еще в подобии жизни. То есть мы бросить воровство, грубые всякие страсти, всякие похоти, помнить о том, что мы должны дать Богу ответ и молиться, и чувствовать Бога и Богородицу, как будто она около нас. Христос в вас есть, говорит апостол. Но когда он бывает? Когда мы чисто проводим жизнь, когда имеем чистоту сердечную. Вот давайте, братья и сестры, не искать богатство этого мира тленное, приходящее, не искать какую-то красоту, не искать ведение такое, басни всякие этого мира, а искать ведение духовное, евангельское, истину познавать, любить молитву, чистоту, любить подражать угодникам Божьим, призывать Богородицу, непрестанно, как преподобный Серафим, До обеда взывал Иисуса Христа: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешь». После обеда: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Или: «Иисусе, Сыне Божий, Богородица ради, помилуй нас». Если будем проводить такую жизнь, искать Царствие Божие, подражать святым в чистоте, в незлобе, в целомудрии, в бедности, в трудолюбии, в смирении, то Господь даст мир нашим душам здесь, даст нам познать сладость общения с Богом, соделает нас сынами воскресения, и когда день страшного суда наступит, то Он нас поставит по правую сторону, когда должны принять милость от Бога, и распределит по полкам, чтобы войти в Царствие Божие. Иерусалим небесный спустится с небес, и первый войдет туда Богородица, наша Матерь, Царица неба и земли. Затем Иоанн Креститель пойдет за ней. Потом 12 апостолов идут в Царствие Небесное. Потом 70 апостолов. Потом святители, мученики, преподобные. И дай Бог, чтобы и мы туда вошли. Вот давайте об этом молиться, чтобы услышать благодатный глаз Христа Спасителя: «Придите, благословение Отца Моего наследуйте, уготованному Царству служения мира. Аминь».
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Наума Боебородина, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в праздник Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. «Хочу и умереть, отойти от этой жизни, пребывая в общении с Господом». В эфире цикл передач заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата по письмам епископа Вениамина Милова.
Тридцать третье. А мы будем проще подходить к вопросам веры. Нередко случается так. Берешь в руки книгу, красиво оформленную, изданную приличным тиражом, но озаглавленную настолько витиевато, что сразу останавливаешься в раздумье. Если трудно понять заглавие, так что же читать на сотнях страниц, которые, бывает, сами по себе объемом пугают читателя? Мне всегда хотелось, да и сейчас я стараюсь, не меняя своего взгляда, самое сложное выражать, насколько возможно, просто, доступно, понятно широкой аудитории, и ни в коем случае не закручивать нетрудное, простое в плотную пелену замысловатости. Письма владыки Вениамина воспринимаются мной полностью. Человеческой природе свойственно увлекаться таинственностью в области религии. «А мы, — заявляет он, — будем проще подходить к вопросам веры, свое вхождение в мир религии более расценивается не с точки зрения переживаний, а под углом зрения дела и смирения. Хоть основное, нужное для жизненного срастания с церковью храните, а именно духовно-телесное самоограничение, молитву, самопонуждение к добру и непрестанное покаяние. Без этих дел нет пользы ни от доброго многомыслия, ни от чувств. При нормальном религиозном образе жизни в человеке верх берут верность долгу перед заповедями и осуществление их над теоретизированием. Кратко, но для письма предостаточно. Читая письма Преосвященного Владыки, невольно вспоминаешь размышления святителя Григория Богослова. Скончался в 389 году. О том, как следует составлять письма. Письмо должно быть кратким, в меру необходимости, ясным, приближаясь к слову разговорному, приятным, не без украшения, не без искусства, не лишенное мыслей, пословиц, изречений, острот, замысловатых выражений, но без излишества, естественным. Письмо 19-е к Никомолу. Смотрите в моем учебном пособии по патрологии «Золотой век святоотеческой письменности. 4-5 века». Свято-Троицкий Сергий Лавра, Московская духовная академия, 2003 год. Страница 88-я.
Вы слушали передачу из цикла «Хочу и умереть, отойти от этой жизни, пребывая в общении с Господом» по письмам епископа Вениамина Милова. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с беседой о лютеранстве священника Владимира Шарапова, кандидата богословия, выпускника Московской духовной академии, ныне преподавателя сравнительного богословия Самарской духовной семинарии.
Надо сказать, что представление о спасающей вере в лютеранстве иногда очень превратно воспринимается в среде людей, не очень хорошо знакомых с учением Лютера. Дело в том, что Лютер предполагал, что спасает не просто теоретическая вера. Если человек просто верит в то, что есть Бог, что Бог Слово воплотился, пострадал, что да, Христос был реальной исторической личностью, умер и воскрес, и кого-то там спасал, такая вера сама по себе, что справедливо с точки зрения Лютера, не способна спасти человека. И с этим следует согласиться. И Лютер указывает на необходимость восприятия веры как некоего личностного ощущения человека. То есть человек не просто воспринимает то, что Христос некогда жил и помогал кому-то во время его земной жизни, но необходимо верить в то, что Христос является Спасителем и в настоящее время, и Спасителем всякого уверовавшего человека. Кроме того, Лютер указывает в контексте своего учения о спасающей вере на необходимость воспринятия веры как доверия Богу. Это тоже вполне обосновано, и это тоже соответствует действительности. Дело в том, что человек верующий веряет себя Богу, доверяет Его откровению, доверяет Его водительству в своей жизни. Без этого человек верующим быть не может. Лютер в данном случае приводил образ корабля. Если человек хочет переплыть бушующее море, то необходимо ему найти добротный корабль, которому состоянию корабля, то есть этого корабля, он должен доверять, равно как и команде. Если он не доверяет, то он не сможет сесть на этот корабль и потому не сможет пересечь море. Так, говорит Лютер, проявляется и аспект веры как доверие Богу. Если человек доверяет Богу и его откровению, то он сможет переплыть море своих житейских страстей. Кроме того, Лютер указывает на то, что вера должна подразумевать общение с объектом веры. В данном случае Лютер использует широко распространенный в Ветхом Завете образ брака Бога и верующей души. Он говорит о том, что как в браке у мужа и жены все общее, так и у верующего со Христом происходит некая общность, как бы взаимозаменяемость свойств. Что есть у человека с точки зрения Лютера? С точки зрения Лютера упавшего человека нет ничего, кроме греха. Что есть у Бога? А все христиане признают, что Бог – высочайшая святость, благость и добродетель. И вот с точки зрения Лютера, по факту веры, святость божественная сообщается уверовавшему, тогда как грехи уверовавшего он как бы возлагает на плечи Христа. И потому у Лютера встречаются такие выражения, кощунственные для православного слуха. «Больше греши – пуще», то есть, опять же, «больше кайся и во Христе радуйся». Или выражение «левой ногой в грехе, а правой – благодати». Дело в том, что эти выражения соответствуют пониманию оправдания Лютером. Дело в том, что немецкий реформатор подразумевал в деле оправдания не освящение человеческого естества, что имеется в виду в православном богословии, когда мы принимаем крещение, очищаемся от личных грехов, от первородного греха, происходит глубинное преображение человеческой души. Потому человек, устраняя грех в своей душе, как некое средостение между собой и Богом, становится доступным воздействию божественной благодати. А Лютер отвергает это учение. И он говорит о том, что прощение первородного греха необходимо понимать лишь в том смысле, что Бог перестает человеку вменять его, то есть человека, реальные грехи, которые, с точки зрения Лютера, у человека по-прежнему остаются. В таком случае становится непонятным, почему Бог одних людей спасает, других губит. Почему крещенного человека, который с точки зрения Лютера является таким же грешником, как и некрещенный, а иногда, как говорит Лютер, еще и большим грешником, чем некрещенный, почему крещенного человека Бог спасает, а некрещенного человека не спасает? На этот вопрос опять в лютеранстве ответа нет. То есть в данном случае мы вновь встречаемся с тем неоспоримым фактом, что любая ересь, в частности, лютеранство, а лютеранство – это, безусловно, ересь, как и протестантизм в целом. Любая ересь содержит в себе глубочайшие внутренние противоречия, от которых необходимо избавиться и можно избавиться только лишь одним способом – оставлением лжеучения и возвращением к полноте веры православной, к той вере, которую открыл сам Христос и которую Мартин Лютер исказил в угоду своим собственным субъективным представлениям о Боге и о духовной жизни. В связи с представлением о спасении, при котором человек совершенно пассивен, в лютеранстве сформировалось представление о том, что все в деле нашего спасения совершает одна лишь благодать. То есть соля грация, только благодать, выражаясь латинскими терминами. В данном случае Лютер преследовал, казалось бы, благую мысль, чтобы вся слава была одному лишь Богу. Но, как это часто бывает, благими намерениями человек устилает себе широкий путь в погибель. Почему? Потому что иногда эти намерения являются благими только лишь на первый взгляд. В чем в данном случае неправ Лютер? В том, что, низводя дело нашего спасения с высочайшей ступени таинственного соработничества человека и Бога в деле спасения человека на ступень пассивного восприятия человеком, подаваемой туне без усилий человеческих благодати Божией, происходит искажение представлений о самом Боге. Общеизвестно, что Бог старается нас спасти, но люди спасаются далеко не все. В чем же причина этого? Православие говорит о том, что причина в нас самих кроется, в нашей греховности. Не потому мы не спасаемся, что Бог не хочет или не может нас спасти, но потому мы не спасаемся, что Бог, прилагающий все возможные усилия к нашему спасению, ценит нашу свободу. То есть мы признаем, православные, что человек волен и способен принять или отвергнуть свое спасение, способен искать Бога в определенной мере, способен, восприняв благодать хранить и приумножать ее. То есть мы ориентируемся в данном случае на богословие того же апостола Павла, необходимости быть соработниками Богу в деле нашего спасения. В данном случае представление православное о глубочайшем процессе, о тайне нашего спасения характеризуется и указанием на то, что Бог ценит человеческую свободу, то есть в данном случае подчеркивается достоинство самой человеческой природы, которую Господь настолько ценит, что не привлекает ее даже к спасению без ее свободного волеизволения. С другой стороны, представление о необходимости нашего соработничества Богу формирует представление о Боге как абсолютной любви, который хочет всех спасти, но который в деле нашего спасения испытывает, как это ни странно звучит, ведь мы признаем Бога всемогущим, некоторые сложности в том случае, если человек отвергает это спасение. Лютер своим учением о пассивности в деле спасения человека сформировал представление о том, что дела наши и наши усилия для спасения не нужны. Понятно, почему Лютер пошел по этому пути. Дело в том, что учение о необходимости духовных усилий, учение богооткровенное, в Римо-католической церкви к тому времени было подвержено определенным искажениям, потому что возникли представления о заслугах и сверхдолжных заслугах человека в деле спасения. Надо сказать, что у некоторых святых отцов эти высказывания тоже встречаются, но при этом нужно нам помнить о том, что одни и те же слова могут использоваться в разном контексте, потому что у святых отцов учение о необходимости духовных дел, иногда называемых заслугами, говорит лишь о том, что мы не пассивны, что мы должны соработничать Богу в деле нашего спасения. Говорит о том, что наша природа не в полноте искажена грехом, что она сохранила способность отвечать Богу на божественный призыв и служить Богу. А в контексте средневекового схоластического латинского богословия учение о заслугах вырождалось в представлении о некоем торге между человеком и Богом, когда человек за определенное количество совершенных, причем прежде всего внешних добрых дел, ожидал себе должного, заслуженного воздаяния от Бога. И если количественное соотношение греха и этих заслуг было в пользу заслуг, то такой человек, ощущая себя спасенным, продолжал делать добрые дела, как сверхдолжные заслуги. Конечно, это учение искажало православное богооткровенное духовно-нравственное учение христианской церкви. Тем не менее, Лютер в стремлении его исправить привел христианство в лице протестантизма к еще худшим последствиям.
Вы слушали продолжение беседы священника Владимира Шарапова о лютеранстве. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. о том, как от Бога было дано ему уразуметь грамоту, а не от людей. Поэтому сильно печалились родители его. От тщетности усилий своих весьма огорчался учитель. Все печалились, не ведая высшего предначертания божественного промысла, не зная, что хочет Бог сотворить с этим отроком, что не оставит Господь преподобного своего. Так, по усмотрению Бога, нужно было, чтобы от Бога книжное учение он получил, а не от людей, что и сбылось. Скажем же и о том, как, благодаря божественному откровению, научился он грамоте. Однажды отец послал его искать лошадей. Так все было по предначертанию всемудрого Бога, как первая книга царств говорит о Сауле, который послан был отцом своим Кисом искать осла. Саул пошел и увидел святого пророка Самуила, которым был помазан на царство, и важнее обычных дел дело нашел. Так и блаженный отрок важнее дел обычных дело нашел. Когда он послан был отцом своим Кириллом искать скот, он увидел некоего чернорисца, старца святого, удивительного и неизвестного, саном пресвитера, благообразного и подобного ангелу, на поле под дубом стоящего и прилежно со слезами молящегося. Отрок же, увидев его, сначала смиренно поклонился ему, затем приблизился и стал около него, ожидая, когда тот кончит молитву. И когда кончил молиться старец и посмотрел на отрока, увидел он духовным взором, что будет отрок сосудом, избранным Святаго Духа. Он обратился к Варфоломею, подозвал его к себе и благословил его, и поцеловал его во имя Христа, и спросил его: «Что ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок же сказал: «Душа моя желает более всего знать грамоту, для чего я отдан был учиться. Ныне скорбит душа моя, так как учусь я грамоте, но не могу ее одолеть. Ты же, святой отче, помолись за меня Богу, чтобы смог я научиться грамоте». Старец же, подняв руки и очи к небу и вздохнув перед Богом, помолился прилежно и после молитвы сказал «Аминь». И, взяв из мошны своей, как некое сокровище, он подал ему тремя пальцами нечто похожее на анафору, с виду маленький кусок белого хлеба пшеничного, кусок святой просфоры, и сказал ему: «Отвори уста свои, чадо, и открой их. Возьми это и съешь. Это тебе дается знамение благодати Божией и понимание Святого Писания. Хотя и малым кажется то, что я даю, но велика сладость вкушения этого». Отрок же открыл уста и съел то, что ему было дано. И была сладость во рту его, как от меда сладкого. И сказал он: «Не об этом ли сказано? Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. И душа моя возлюбила это». И ответил ему старец: «Если будешь верить, и больше этого увидишь. А о грамоте, чадо, не скорби, да будет известно тебе, что с сего дня дарует тебе Господь хорошее знание грамоты, знание большее, чем у братьев твоих и чем у сверстников твоих», и поучил его на пользу души. Отрок же поклонился старцу, и как земля плодовитая и плодоносная, семена, принявшие в сердце свое, стоял он, радуясь душой и сердцем, что встретил такого святого старца. Старец хотел пойти своей дорогой, отрок же упал на землю лицом перед ногами старца и со слезами его молил, чтобы поселился старец в доме родителей его, говоря так: «Родители мои очень любят таких, как ты, отче». Старец же, удивившись вере его, поспешил войти в дом родителей его. Они же, увидев старца, вышли ему навстречу и поклонились ему. Благословил их старец, они же собирали еду, чтобы накормить его. Но старец не сразу пищи отведал, но сначала вошел в молитвенный храм, то есть в часовню, взяв с собой освященного в утробе отрока. И начал он часы петь, а отроку велел псалом читать. Отрок же сказал:
«Я не умею этого, отче», — старец же ответил. «Сказал я тебе, что с сего дня дарует тебе Господь знание грамоты. Произноси слово Божие без сомнения». И случилось тогда нечто удивительное. Отрок, получив благословение от старца, начал петь псалмы очень хорошо и стройно, и с того часа он хорошо знал грамоту. И сбылось пророчество премудрого пророка Иеремии, говорящего: «Так говорит Господь, вот я дал слова мои в уста твои». Родители же отрока и братья его, увидев это и услышав, удивились неожиданному его разуму и мудрости и прославили Бога, давшего ему такую благодать. Когда они со старцем вышли из часовни, те поставили перед ним пищу. Старец отведал пищи, благословил родителей и хотел уйти. Родители же умоляли старца, спрашивая его и говоря: «Отче, господин, подожди еще, чтобы мы могли расспросить тебя, и ты бы успокоил и утешил скудоумие наше и печаль нашу. Вот смиренный отрок наш, которого ты благословляешь и хвалишь, которому предсказываешь ты многие блага, но он удивляет нас, и печаль о нем весьма огорчает нас, потому что случилось с ним нечто страшное, удивительное и непонятное. Вот что, когда он был в утробе матери, незадолго до рождения его, когда мать была в церкви, трижды прокричал он в утробе, при народе, в то время, когда святую пели литургию. Нигде в другом месте такое не слыхано, не видано, и мы этого боимся, не понимая, чем кончится это или что случится в будущем. Старец же святой, уразумев и поняв духом будущее, сказал им: «О блаженная чета! О прекрасные супруги, ставшие родителями такого ребенка! Зачем вы устрашились страхом там, где нет страха? Напротив, радуйтесь и веселитесь, что смогли такого ребенка родить, которого Бог избрал до рождения его, которого Бог отметил еще в утробе материнской. Вот последнее слово я скажу, и потом умолкну. Будет вам знамением истинности моих слов то, что после моего ухода вы увидите. Отрок хорошо знает всю грамоту и все святые книги понимает. А вот второе мое знамение вам и предсказание. Будет отрок славен перед Богом и людьми из-за своей добродетельной жизни». И, сказав это, старец ушел, промолвив им такие непонятные слова: «Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию божественных заповедей». Так сказав, старец ушел от них. Родители же провожали его до ворот, он же внезапно стал невидимым. Они же, недоумевая, решили, что это ангел послан был даровать отроку знание грамоты. Отец и мать, приняв от старца благословение и слова его сохранив в сердцах своих, возвратились в дом свой. После ухода этого старца отрок внезапно всю грамоту постиг. Изменился странным образом. Какую книгу не раскроет, хорошо ее читает и понимает ее. Достоин был даров духовных добрый сей отрок, который от самых пеленок Бога познал, и Бога возлюбил, и Богом спасен был. Он жил во всем повинуясь своим родителям, старался повеления их исполнять и ни в чем не ослушаться их, как и Святое Писание говорит: «Чти отца своего и мать, и будешь долголетен на земле».
Подошел к концу 789-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.